Добрый немец. Иван Карлович Швей, старый мастер на сталелитейном заводе «Функ и Ко», был послан хозяином в Тверь исполнить на месте какой-то заказ. Провозился он с заказом месяца 4 и так соскучился по своей молодой жене, что потерял аппетит и раза 2 принимался плакать. Возвращаясь назад в Москву, он всю дорогу закрывал глаза и воображал себе, как он приедет домой, как кухарка Марья отворит ему дверь, как жена Наташа бросится к нему на шею и вскрикнет. «Она не ожидает меня», — думал он. «Тем лучше. Неожиданная радость — это очень хорошо». Приехал он в Москву с вечерним поездом. Пока артельщик ходил за его багажом, он успел выпить в буфете 2 бутылки пива. От пива он стал очень добрым. Так, что когда извозчик вез его с вокзала на Пресню, он все время бормотал. «Ты, извозчик, хороший извозчик! Я люблю русских людей! Ты русский, и моя жена русский, и я русский! Мой отец немец, а я русский человек! Я желаю драться с Германией!» Как он и мечтал, дверь отворила ему кухарка Марья. «И ты русский, и я русский», – бормотал он, отдавая Марье багаж. «Все мы русские люди и имеем русские языки. А где Наташа?» «Она спит».
«Ну, не буди ее. Я сам разбужу. Я желаю ее испугать и буду сюрприз».
Сонная Марья взяла багаж и ушла в кухню. Улыбаясь, потирая руки и подмигивая глазом, Иван Карлович на цыпочках подошел к двери, ведущей в спальню, и осторожно, боясь скрипнуть, отворил ее. В спальне было темно и тихо.
«Я сейчас буду ее испугать!» – подумал Иван Карлович и зажег спичку. Но бедный немец!
Пока на его спичке разгоралось синим огоньком сера, он увидел такую картину. На кровати, что ближе к стене, спала женщина, укрытая с головою, так что видны были одни только голые пятки. На другой кровати лежал громадный мужчина с большой рыжей головой и с длинными усами. Иван Карлыч не поверил глазам своим и зажег другую спичку. Сжег он одну за другой 5 спичек, и картина представлялась все такой уже невероятной, ужасной и возмутительной. У немца подкосились ноги и одеревенела от холода спина. Пивной хмель вдруг вышел из головы, и ему уже казалось, что душа перевернулась вверх ногами. Первой его мыслью и желанием было взять стул и хватить им со всего размаха по рыжей голове. Потом схватить неверную жену за голую пятку и швырнуть ее в окно так, чтобы она выбила обе рамы и со звоном полетела вниз на мостовую. «О нет, этого мало!» — решил он после некоторого размышления. «Сначала я буду срамить их, пойду позову полицию, родню, а потом буду убивать их!» Он надел шубу и через минуту уже шел по улице. Тут он горько заплакал. Он плакал и думал о людской неблагодарности. Эта женщина с голыми пятками была когда-то бедной швейкой. И он осчастливил ее, сделав женой ученого-мастера, который у Функа и Ко получает 750 рублей в год. Она была ничтожной, ходила в ситцевых платьях, как горничная. А благодаря ему она ходит теперь в шляпке и перчатках, и даже Функ и Ко говорит ей «вы». И он думал, как хитрые и лукавые женщины. Наташа делала вид, что выходила за Ивана Карловича по страстной любви и каждую неделю писала ему в Тверь нежные письма. «О, змея!» — думал Швей, идя по улице. «О, зачем я женился на русском человеке? Русский нехороший человек, варвар, мужик! Я желаю драться с Россией, черт меня возьми!» Немного погодя он думал. И удивительно, променяла меня на какого-то каналью с рыжей головой. Ну, полюби она Функа и Ко, я простил бы ей, а то полюбила какого-то черта, у которого нет в кармане гривенника. «О, я несчастный человек!» Отерев глаза, швей зашел в трактир. «Дай мне бумаги и чернил», — сказал он половому. «Я желаю писать». Дрожащей рукой он написал сначала письмо к родителям жены, живущим в Серпухове. Он писал старикам, что честный ученый-мастер не желает жить с распутной женщиной, что родители свиньи и дочери их свиньи, что швей желает плевать на кого угодно. В заключении он требовал, чтобы старики взяли к себе свою дочь вместе с ее рыжим мерзавцем, которого он не убил только потому, что не желает марать рук. Затем он вышел из трактира и опустил письмо в почтовый ящик. До 4 часов утра блуждал он по городу и думал о своем горе. Бедняга похудел, осунулся и пришел к заключению, что жизнь – это горькая насмешка судьбы, что жить глупо и недостойно порядочного немца. Он решил не мстить ни жене, ни рыжему человеку. Самое лучшее, что он мог сделать, это наказать жену великодушием. «Пойду, выскажу ей все», – думал он, идя домой, «а потом лишусь я жизни». «Пусть будет счастлив со своим рыжим, а я мешать не буду!» И он мечтал, как он умрет, и как жена будет томиться от угрызений совести. «Мое имущество я ей оставлю, да!» – бормотал он, дергая за свой звонок. «Рыжий лучше меня! Пусть-ка тоже заработает 750 рублей в год!» И на этот раз дверь отворила ему кухарка Марья, которая очень удивилась, увидев его. «Позови Наталью Петровну», — сказал он, не снимая шубы. — Я желаю разговаривать. Через минуту перед Иваном Карлычем стояла молодая женщина в одной сорочке, босая и с удивленным лицом. Плача и поднимая обе руки вверх, обманутый муж говорил. — Я все знаю. Меня нельзя обмануть. Я собственными глазами видел рыжего скотину с длинными усами. — Ты с ума сошел! — крикнула жена. — Что ты так кричишь? Разбудишь жильцов. О, рыжий мошенник! Говорю же тебе, не кричи. Напился пьяный, кричи. Ступай спать. Не желаю я спать с рыжим на одной кровати. Прощай. Да ты с ума сошел, рассердилась жена. Ведь у нас жильцы в той комнате, где была наша спальня. Слесарь с женой живет.
А какой слесарь?
Да рыжий слесарь с женой. Я их пустила за 4 рубля в месяц. «Не кричи, а то разбудишь!»
Немец выпучил глаза и долго смотрел на жену. Потом нагнул голову и медленно свистнул.
«Теперь я понимаю», — сказал он.
Немного погодя, немецкая душа опять уже приняла свое прежнее положение. Иван Карлыч чувствовал себя прекрасно. «Ты у меня русский», — бормотал он, — «и кухарка русский, и я русский». «Все имеем русские языки. Слесарь, хороший слесарь, и я желаю его обнимать. Функ и ко тоже хороший функ и ко. Россия – великолепная земля. С Германией я желаю драться!»